С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вот основные темы программы. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела погибли трое военнослужащих. До выборов мэра Сочи осталось 4 дня. Горожане выходят на митинги. На свободе ли Светлана Бахмина? Накануне Преображенский суд Москвы принял решение освободить бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину условно-досрочно. Источники российских агентств в силовых структурах сообщили, что Бахмина уже на свободе. Так ли это на самом деле? Нам удалось связаться с подругой Светланы Бахминой Ольгой Калашниковой, и сейчас она в прямом эфире. Здравствуйте, Ольга. Освободили ли Светлану или нет еще?
Добрый день, Лейла. На сегодняшнее утро у нас... С Мишей, который муж Светланы, была совершенно другая информация. Ее нет дома, и никаких пока сведений о том, когда произойдет ее возвращение, нет у семьи. И, соответственно, друзей тоже.
Ольга, почему она до сих пор не на свободе? Как-то это объясняется?
Ну, на самом деле, какое-то объяснение было предоставлено еще вчера. То есть мы очень надеялись, что ее отпустят вечером или там в ближайшие несколько дней. Но формально, насколько я понимаю, это может продолжаться в течение 10 дней. За эти 10 дней либо прокуратура, либо какие-то такие заинтересованные стороны теоретически могут обжаловать решение Преображенского суда. Ну, хотя вчера представитель прокуратуры отчетливо произнес в присутствии прессы, что... Он поддерживает ходатайство об освобождении Светы, и вряд ли кто-то будет предъявлять какие-то претензии на этот счет. Могут выдержать 10-дневный срок, но мы, конечно, рассчитываем очень, что это произойдет в ближайшее время.
Ну а вот по вашим предположениям, все-таки когда, вы думаете, ее освободят?
Ну тут нельзя предполагать. Формально люди, которые ее охраняют, должны получить бумагу. Я так понимаю, это начальство СИЗО «Матросская тишина», куда она приписана. И вчера представитель СИЗО получил решение суда на руки, поэтому я очень надеюсь, что этот путь вот по подписаниям будет коротким.
Спасибо, Ольга. На прямой связи с нашей студией была подруга Светланы Бахминой Ольга Калашникова, которая сообщила нам, что Светлана Бахмина еще не на свободе, несмотря на то, что Преображенский суд Москвы принял решение освободить бывшего юриста ЮКОСа условно-досрочно. В Чечне 16 апреля был отменен режим контртеррористической операции. Однако два дня назад командование оперативного штаба снова ввело режим «Кто в дух» в двух районах республики – Итум-Калинском и Введенском в связи с активизацией боевиков. Накануне в Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела погибли трое военнослужащих. Об этом сегодня сообщили в штабе объединенной группировки войск на Северном Кавказе. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Ахмед Султанов.
Инцидент произошел накануне на окраине селения Бамут Ачхой-Мартановского района. Как сообщили в штабе оперативной группировки на Северном Кавказе, военный грузовик с цистерной направлялся для пополнения запасов питьевой воды. В момент, когда автомобиль поравнялся с полуразрушенным строением на окраине дороги, из него был открыт огонь из автоматического оружия. В результате обстрела военнослужащие, находившиеся в кабине, сержант и двое рядовых контрактной службы погибли на месте. На звуки выстрелов к месту происшествия прибыли была войсковая оперативная группа. Однако нападавшие успели скрыться, предварительно захватив с собой оружие и боекомплект убитых солдат. По факту нападения и убийства военнослужащих в военной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Свое мнение по поводу событий в Чечне в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Веронике Баде высказал политолог Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Как вы полагаете, связана ли активизация боевиков в Чечне с отменой режима контртеррористической операции?
Ну, во-первых, мне кажется, самому факту отмены режима контртеррористической операции придается слишком большое внимание. Неоправданно большое в СМИ и в экспертном сообществе. Это, в общем-то, пиаровский шаг. который мало имеет отношения и касательства к какой-то реальной ситуации в Чечне. То, что Чечня оазисом мира не была и в 2008, и в 2007 году, для меня это очевидно. То, что там были столкновения и там какие-то боевые действия кратковременные. Отмена это, в общем, во-первых, пиаровский шаг, во-вторых, отражение определенного, скажем так, внутрибюрократического расклада. Это усиление на бюрократическом российском административном рынке Кадырова и его группы, скажем, в Чечне, и ослабление определенной федеральной власти. Но это, в общем, мало имеет касательства к каким-то реальным ситуациям, которые в Чечне происходят. Ну, я бы не стал говорить о том, что вот с отменой режима контртеррористической операции начинается какая-то новая фаза, как это называют модно, национально-освободительной борьбы или чего-то такого. Определенная турбулентность в Чечне была, я говорю, есть и будет. Будет там режим контртеррористической операции или нет. Главный вопрос-то для Чечни – это насколько эта территория интегрирована в состав общероссийского социума или нет. На мой взгляд, нет. Вот главная проблема. А определенная турбулентность там есть, если сравнивать, допустим, эту ситуацию с Дагестаном и Ингушетией, может быть, меньше, чем в Дагестане и в Ингушетии, в современных. Но не значит, что там наступил действительно какой-то реальный мир.
А с чем вы связываете вот нынешнюю активизацию боевиков?
Ну, с чем? С временем года, да? Весна наступила, более удобно действовать, вот и все. Это раз. Во-вторых, символический, конечно, сюжет есть. Да, вот отменили режим контртеррористической операции, а мы показываем, что мы есть, несмотря ни на что.
То есть все-таки вы находите эту связь?
Ну, опять же, еще раз говорю, опосредованные. Вот у нас, так сказать, к этому отнеслись как к какой-то действительно важной вехе. Это все-таки пиаровский шаг, это не отражение некой вот качественной ситуации в самой республике, понимаете?
Как вы полагаете, как дальше будет развиваться ситуация в Чечне?
Во-первых, я не думаю, что произойдет активизация боевиков, скажем, на уровне там 90-х годов. Вряд ли. На сегодняшний момент чеченское движение, скажем, если говорить о сепаратистском националистическом движении, на некотором спаде, прежде всего идеологическом, оно трансформируется. Если в 90-е годы это движение было сепаратистским и националистическим главным образом, сейчас оно, в принципе, является частью общекавказского исламистского проекта. Радикально-исламского проекта. У него другая идеология. Тот факт, что даже 2 года назад Доку Умаров, в общем-то, трансформировал Чеченскую республику Ичкерия в часть вилает Кавказского Эмирата, об этом говорит. То есть это уже немного другой идеологический проект, немного другая угроза. И я считаю, что теперь надо рассматривать ситуацию в более широком контексте, общекавказском. Мы можем говорить о том, что определенная смена, скажем, идейно-политических вех произошла. То есть если светский национализм определял повестку дня в 90-е годы, то сейчас радикальный политический ислам является главным вызовом российской государственности, да и вообще в целом безопасности даже на евразийском пространстве. То есть надо смотреть, что меняется несколько идейно-политическое основание, что ли, угрозы.
Это было интервью корреспондента «Радио Свобода» Вероники Баде с политологом Института политического и военного анализа Сергеем Маркедоновым. В Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела погибли 3 военнослужащих. Совет Федерации рассмотрит сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством России. Российские правозащитники и ряд политиков приветствовали досрочное освобождение бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. В Индии маоистские повстанцы захватили поезд, взяв в заложники до 500 пассажиров. Талибы расширяют зону своего влияния на северо-западе Пакистана, сообщили представители местных властей. США поддерживают проведение учений НАТО в Грузии. В Забайкалье горят около 2000 гектаров леса. В «Живом журнале» открылось официальное интернет-сообщество президента России Дмитрия Медведева. В Томской области пропал вертолет, на борту которого находились 7 человек. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. А сегодня в 14:07 слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Гость программы Сергей Фокин, автор книги «Русские ученые в Неаполе», которая вышла на русском языке в петербургском издательстве «Антея», а совсем недавно в Италии на английском языке. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Газета «Ведомости» сегодня опубликовала мнение журналиста Андрея Колесникова о том, что означают выборы мэра Сочи для всей российской оппозиции, рассказывает Михаил Шевелев.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня в российской прессе – это статья Андрея Колесникова, независимого журналиста, в газете «Ведомости». Она озаглавлена «Травят, значит боятся», и речь в ней идет об избирательной кампании в Сочи. Андрей Колесников анализирует шансы претендентов на место мэра в этом городе и особо останавливается на той роли, которую играет в этой избирательной кампании Борис Немцов. Выборы в Сочи, утверждает автор публикации в газете «Ведомости», для нынешней власти это все равно, что электоральные кампании в Москве или Питере, а может и поважнее, учитывая финансовые, политические и людские потоки, которые в ближайшие годы пройдут через эту всесоюзную здравницу. Казус Немцова, по мнению Андрея Колесникова, важен тем, что он создаст прецедент такой конкурентной борьбы, которая не наблюдается в стране уже долгие годы. Демонстрирует саму возможность альтернативы монополии власти, причем альтернативы содержательной и яркой. Речь не идет о том, что победа станет такой демонстрацией. Сам факт участия и борьбы важен, по мнению автора публикации в газете «Ведомости». В Москву, даже проиграв, Немцов вернется другим, отряхнувшим с ног прах политического гламура, с загаром не островным, но родным, сочинским. Это странным образом, полагает Андрей Колесников, способно скорректировать и образ движения «Солидарность». Персональный успех Немцова станет первым осязаемым успехом внесистемной оппозиции. В эфире «Радио Свобода» ход борьбы за пост главы Сочи и политический тип, к которому принадлежит один из претендентов на него, Борис Немцов, комментирует автор публикации в газете «Ведомости», независимый журналист Андрей Колесников.
Имидж политического гламура скорее носит на себе сам Немцов, поскольку, так и по объективным в основном обстоятельствам получилось, что он в последние годы, отойдя от активного участия в политике, немножко двинулся в сторону светской жизни. Да, вот команда туда ушла совсем, но в том числе и в частную жизнь. А он двигался в этом направлении, что на самом деле, как мне кажется, для политика его типа совершенно неорганично, потому что Немцов в хорошем смысле такое, что называется, политическое животное. Он не может не участвовать в политике и совершенно незаслуженно вот эти упавшие его рейтинги за последние годы, они вышибли его из такого немаргинального политического поля. У нас же как бы в политике в прямом смысле слова в последние годы не было, соответственно, и настоящим политикам там не было места. А Немцов именно настоящий политик, это борец, это участник выборов, это человек, который выступает с публичными речами. По-разному относятся к Немцову, многие к нему относятся крайне негативно, считают его там пустым политиком, слабым управленцем. На самом деле это все не так. Может быть, в его имидже есть какая-то такая вот налет поверхностности, но на самом деле это достаточно глубокий человек, и достаточно внимательно изучить его политическое поведение, чтобы понять, что вот эта поверхностность – это для публики, для электората. Он один из немногих, кто умеет разговаривать с электоратом, если бы он у нас был в аутентичном значении слова, да, не равнодушные голосующие, просто чтобы от них отделались, а граждане, которые голосуют для того, чтобы влиять на принятие политических решений. И на самом деле вот его появление в Сочи это шанс для него вернуться в свое привычное амплуа, но это и шанс для страны, для движения там оппозиционного, несистемного, тоже вернуться в политическое поле и тем самым начать процесс хотя бы вот в первом приближении политической конкуренции.
Вы слышали мнение журналиста Андрея Колесникова. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
Тему, затронутую Михаилом Шевелевым, продолжит и наш следующий репортаж. В Сочи в преддверии намеченных на 26 апреля выборов главы города милиция увеличивает свою численность, предупреждая граждан о готовящихся провокациях, а горожане выходят на митинги. Из 6 оставшихся в списке кандидатов активную предвыборную кампанию проводят лишь трое. Председатель КПРФ Юрий Дзагани, сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов и исполняющий обязанности главы Сочи кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Накануне вечером в американской низменности, там, где будут построены Олимпийская деревня и дворцы спорта для зимних игр 2014 года, состоялся митинг. Местные жители, которых выселят из собственных домов, предоставив компенсацию за изъятое имущество и землю, обращались к власти с вопросами, на которые никак не могут получить ответ.
Люди не получили никакого предписания, но уже в крае знают, что этих домов нет. На территории вот этой улицы будет стоять гостиничный комплекс.
В митинге принял участие кандидат от КПРФ на должность главы Сочи Юрий Дзаганин.
Почему же так к нам относится власть? Потому что мы сами позволяем так себе относиться.
А также еще один участник предвыборной кампании Борис Немцов.
Я никогда не позволю, чтобы они вот так воровали нагло деньги и чтобы позорили мой город и мою страну.
На этом же митинге выступил Михаил Касьянов, экс-премьер правительства России, лидер Российского народно-демократического союза. Он приехал в Сочи, чтобы поддержать на выборах главы курорта кандидатуру Бориса Немцова. Во вторник, 21 апреля, Краснодарский краевой суд подтвердил решение сочинского суда об отмене регистрации кандидатом на должность главы Сочи Виктора Курпитко, тем самым оставив без удовлетворения жалобу руководителя местного отделения партии «Справедливая Россия» на действия сочинской Фемиды. Тем временем в эфире новостей сочинских телеканалов выступил начальник УВД курорта Александр Берила, заявив, что штаб одного из кандидатов, имен генерал не называл, готовит провокации на территории города-курорта Сочи.
Для этих целей к нам уже начали прибывать исполнители из других субъектов Российской Федерации. Нами установлено, что среди них есть люди, имеющие опыт участия в маршах несогласных, организованных партией «Солидарность», есть люди, имеющие опыт участия в «Оранжевой революции» на Украине.
Начальник сочинской милиции сообщил, что на курорт привлечены дополнительные подразделения сотрудников УВД из Краснодара и предупредил организаторов противоправных действий, что любые попытки нарушения закона будут жестко пресечены. В горосберкоме тем временем подвели итоги досрочного голосования, которое продолжается в территориальных избирательных комиссиях Сочи. В период с 15 по 20 апреля проголосовало чуть более 2% избирателей. 23 апреля досрочно проголосовать можно будет уже на избирательных участках по месту жительства. А сегодня, 22 апреля, состоится очередной митинг. В центре Сочи возле памятника Ленину соберутся представители городского отделения Компартии России. Выборы главы Сочи состоятся 26 апреля. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Лидеры Израиля, Египта и палестинской автономии приглашены в Вашингтон для проведения нового раунда переговоров по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. В прямом эфире мой коллега Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Когда же состоится эта встреча?
Здравствуйте, Лейла. Ну вот сообщение о том, что Вашингтон сделал это приглашение ближневосточным лидерам, поступило сегодня, и говорится в этих сообщениях о том, что встреча должна состояться в начале июня. Известно также, что нынешний американский президент Барак Обама 6 июня должен прибыть во Францию. Там будут торжества по поводу очередной годовщины высадки войск союзников в Нормандии. Так что получается, что такая встреча, если она состоится, если приглашение будет принято, и лидеры Израиля, Египта и палестинской автономии приедут в Вашингтон по приглашению Барака Обамы, то это будут вот самые первые числа июня нынешнего года.
Андрей, а насколько неожиданным для политики нынешней администрации США является предложение ближневосточным лидерам посетить Вашингтон?
Ну, я не думаю, что это очень неожиданно, хотя, в общем-то, само по себе это приглашение, ну, о нем до сих пор ничего не говорилось, как-то конкретно, сейчас речь идет даже о каких-то датах, но известно, что нынешняя администрация Барака Обамы, она проводит довольно активную сейчас внешнеполитическую линию, Барак Обама делает серьезные заявления, которые демонстрируют и его стратегию, и тактику в решении важнейших международных проблем. Напомню, что совсем недавно он выступил с большой речью в Праге по ядерному разоружению, а нынешний государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон и специальный посланник президента Обамы на Ближнем Востоке Джордж Митчелл в последнее время довольно активно себя вели и на ближневосточном направлении. В частности, Митчелл совершил несколько поездок по региону. На Ближнем Востоке побывала и Хиллари Клинтон. Она встречалась и с палестинским, и с израильским лидером. Напомню, что в Израиле совсем недавно пришло к власти новое правительство во главе с Бенимином Нетаньяху, поэтому вполне можно было ожидать, что американская администрация предпримет уже теперь какие-то конкретные шаги, чтобы добиться соглашения, добиться возобновления ближневосточного мирного урегулирования, которое, напомню, уже давно, этот процесс давно зашел в тупик, и очень трудно сдвинуть его с места.
Андрей, вот вы говорите действительно, что этот процесс вошел в тупик и зашел в тупик, и насколько вероятно достижение соглашения по ближневосточному урегулированию?
Ну, не только Барак Обама, но и предыдущие президенты Соединенных Штатов, и Билл Клинтон, и Джордж Буш, младшие, они приглашали ближневосточных лидеров в Вашингтон, в своей резиденции, там проходили переговоры, они пытались в неформальной и формальной обстановке добиться какого-то соглашения, иногда казалось, что это соглашение уже удается достичь, но даже если какой-то документ подписывался, то, в конце концов, выполнение этого соглашения срывалось. И сейчас обстановка не менее, если не более сложная. Бенимин Нетаньяху, который недавно занял пост премьер-министра Израиля, известен довольно жесткой позицией по отношению к палестинцам, и несмотря на то, что, скажем, идея возобновления строительства еврейских поселений на палестинских территориях не вызывает одобрения в Вашингтоне, Нетаньяху говорит о том, что, возможно, строительство этих поселений возобновится. Кроме того, известно, что и палестинская автономия сейчас разделена. Сектор Газа контролирует группировка Хамас, которая не подчиняется нынешнему, по крайней мере, формально палестинскому лидеру Махмуду Аббасу. Так что говорить о том, что даже если какое-то соглашение будет заключено, что оно будет выполняться, очень трудно, потому что пока непонятно, каким образом, если Махмуд Аббас подпишет какое-то соглашение, как он добьется, чтобы это соглашение выполнялось и в секторе Газа. Именно оттуда Израиль видит главную угрозу своей безопасности. Так что это тоже все очень, очень сложная проблема. Но, по крайней мере, какой-то шаг в направлении мирного урегулирования, возможно, будет сделать. И американский президент сказал, что он ожидает от всех участников предстоящих переговоров жестов доброй воли. Ну, правда, пока действительно непонятно, о каких именно жестах доброй воли идет речь. Ну, американская администрация открыто заявляет, что поддерживает идею создания палестинского государства, ну и, соответственно, мирного сосуществования Израиля и независимого палестинского государства. Лейла.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Он рассказал нам о том, что лидеры Израиля, Египта и палестинской автономии приглашены в Вашингтон для проведения нового раунда переговоров по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. В 19:07 слушайте программу «Время гостей». Тема «Атомная энергетика. Настоящее и будущее». Обсуждают руководитель Департамента по связям с общественностью и регионами госкорпорации «Росатом» Игорь Конышев и председатель Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Ведущий программы Виктор Резунков. А во второй части нашей программы в живом журнале появился блог президента России Дмитрия Медведева. Почему польские учителя становятся жертвами издевательств со стороны старшеклассников? Сегодня Совет Федерации рассмотрит скорректированный бюджет на 2009 год. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, в отношении которой суд накануне вынес решение об условно-досрочном освобождении, еще не находится на свободе. Как рассказала в интервью «Радио Свобода» ее подруга Ольга Калашникова, у семьи и друзей нет информации о том, когда произойдет возвращение Светланы. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела погибли трое военнослужащих. Неизвестные открыли огонь по машине с военными на окраине селения Бамут. От полученных ранений скончались сержант и двое рядовых контрактников. Совет Федерации рассмотрит сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством России в связи с мировым финансовым кризисом. Госдума приняла предложенные поправки 15 апреля. В Индии маоистские повстанцы захватили поезд, взяв в заложники до 500 пассажиров. Нападение, в котором участвовали около 250 боевиков, произошло сегодня в штате Джарханд на востоке Индии. Информации о пострадавших пока нет. Талибы расширяют зону своего влияния на северо-западе Пакистана, сообщили представители местных властей. По их данным, боевики большими группами проникают в район Бунар, прилегающий к долине Сват, давней опорной базе экстремистов. В Петербурге пятеро молодых людей осуждены за убийство гражданина Киргизии. Трое подсудимых получили 3 года лишения свободы, один 5 лет, еще один 3 года условно. В Мосгорсуде сегодня начинается процесс по делу петербургского предпринимателя Владимира Барсукова, обвиняемого в так называемых рейдерских захватах и организации убийства. США поддерживают проведение учений НАТО в Грузии, подчеркивая, что они не представляют угрозы для России. Представитель Госдепартамента США Роберт Вуд назвал предстоящие маневры частью нормальных отношений с Грузией, нацеленных на подготовку страны к стандартам НАТО. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Лейла Гениатуллина. Сегодня Совет Федерации рассмотрит скорректированный бюджет на 2009 год. Впервые за 8 лет его расходы превысят доходы, но экономисты обнадеживают – резкий рост инфляции пока маловероятен. Подробности слушайте в репортаже Дианы Асоновой.
Сегодня Совет Федерации рассмотрит уточненный вариант федерального бюджета на 2009 год. Скорректированный финансовый план будет дефицитным. После пересмотра среднегодовой цены на российскую нефть с 95 до 41 доллара за баррель и учета влияния кризиса, расходы государства, как ожидается, превысят доходы почти на 3 триллиона рублей, или на 7,4% ВВП. Большая часть этой недостачи, как ожидается, будет покрыта из средств резервного фонда. Этот механизм предполагает, что Центральный банк будет печатать рубли, чтобы обменивать их на валюту Минфина. Однако разгона инфляции в этом году, скорее всего, удастся избежать, полагает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Нет особых рисков. Несмотря на то, что бюджетный дефицит предполагается на уровне 3 триллионов рублей, это не означает, что все эти деньги одномоментно войдут в экономику. Практически каждый год расходование средств бюджета на кассовой основе оно идет гораздо более медленными темпами, чем расписано по графику. Как мы помним, первые 10 месяцев каждого года из бюджета расходов наверное, процентов 65, может, чуть больше средств, предназначенных для финансирования в течение года. И потом лишь где-то в самом конце года, в декабре, как правило, основная масса вот этих расходов приходит в систему. И это транслируется именно в высокую инфляцию уже в последующий период.
На прошлой неделе представители Минфина рассказали о рисках, которые угрожают выполнению расходной части бюджета. Независимые эксперты пока не разделяют опасения ведомства, говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Тот бюджет, который закладывается на 2009 год при цене 41 доллар за баррель, там есть некоторая подушка безопасности примерно в 200 миллиардов рублей, то есть эти доходы заложенные немножко занижены.
По мнению директора по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергея Алексашенко, если доходы бюджета окажутся ниже запланированных, это будет означать новую волну спада в российской экономике.
По итогам 3 месяцев слишком рано оценивать перспективы годового бюджета. Мне кажется, что как минимум можно дожить до августа-сентября, и тогда будет понятно, как развивается экономика, как складываются доходы бюджета. Могут быть сценарии, что доходы бюджета окажутся ниже запланированных, но по моей оценке это означает, что российскую экономику должна ожидать еще одна волна такая существенного спада, сверх того, что мы наблюдали в конце прошлого года, в начале этого. Если же, фигурально говоря, российская экономика достигла дна и будет на этом уровне лежать и дышать чуть выше, чуть ниже, то у меня ощущение, что доходы бюджета могут оказаться немножечко выше запланированных, что облегчит Минфину исполнение бюджета.
Это был директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Пришлось ли вам пересмотреть бюджет своей семьи из-за кризиса? Вот как на этот вопрос ответили в Обнинске.
Да, в общем-то, не пришлось. У меня зарплата сохранилась, то есть все нормально.
Да, пожалуй, что да. Я так не подсчитывала на самом деле, но, в принципе, уже смотрим на цены.
Да нет, хватает всего. Да не, нормально все.
Пока нет. Еще пока не пришел кризис.
Да, пересмотрел.
Конечно.
А как же? Без содержания на работе сижу. Конечно, пришлось.
На чем приходится экономить?
На всем. В основном на мясе. Переходим на овощи. Хотя и овощи дорогие.
Естественно, зарплата-то урезана. Поэтому просто необходимо было это сделать.
Намного урезана зарплата?
На 30%. На питание-то хватает, но больше ни на что.
Нет, не пришлось. Видите, бабушка ходит и клеит. Клею объявления. Поэтому не пересмотрела. Сохранила свой бюджет.
Да, стали экономить. На каких-то товарах не первой необходимости. Бытовая техника, там еще что-то, поездки.
Нет, потому что я не работаю.
И на что же вы живете?
За счет родителей. Их не коснулся кризис, к счастью. Их не увольняли, не сокращали.
Ну, наверное, да.
На чем приходится экономить?
На себе.
Нет, я одна, я пенсионерка. Мне пересматривать нечего.
Нет. Зарплату как давали, так и дают. Все отлично, все хорошо, без задержек, все нормально.
Нет. Без проблем пока. На меня никак он не подействовал. Ну, только что цены, но, в общем-то, это нам не отразилось на моем бюджете.
Конечно.
Меньше едим, меньше расхода.
Не раз было подобное желание пересмотреть семейный бюджет, и были попытки, потому что особенно в феврале, в январе боялись чего-то в будущем. Сейчас как-то уже привыкли жить в кризисе и по факту ничего не пересмотрели. Хотя желания, конечно, были и порывы были. Пока и так получается существовать.
Да, конечно. Тяжеловато становится, приходится экономить. Знаете, одежда есть, а так, в общем-то, на всем понемножку.
Да, мы в этом году взяли кредит, и очень трудно нам его выплачивать, потому что кризис. Меньше вещей стали покупать, где-то и, конечно, продукты питания. Ну что делать, жизнь такая.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, пришлось ли вам пересмотреть бюджет семьи из-за кризиса. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости науки. Вот основные темы. В Южном океане растет ледяной покров. Чтобы отправить сообщение, достаточно подумать об этом. У белых карликов обнаружены планетные системы. Создана карта самых труднодоступных мест на Земле. Подробности у Ольги Орловой в рубрике «Новости науки».
Ледяной покров в Южном океане растет, несмотря на глобальное потепление. К такому выводу пришли ученые из организации «Британское антарктическое обозрение». Исследователь Джон Тернер считает, что причиной этого аномального явления является озоновая дыра над Антарктидой. Она так влияет на погоду над континентом, что теплый воздух концентрируется над его западной частью, где заметно таяние льдов, а холодный собирается над Восточной Антарктикой. И здесь ледяной покров постоянно нарастает в течение 11 месяцев. В году. Чтобы отправить сообщение, достаточно об этом просто подумать. Так считает исследователь из университета Висконсин-Мэдисон Адам Вилсон. Он сумел отправить сообщение в социальную сеть исключительно с помощью активности мозга. Устройство, разработанное Вилсоном, представляет собой шапочку с электродами, с помощью которых снимается энцефалограмма мозга. Сигнал передается на компьютер, перед которым сидит пользователь. На экране по очереди загораются буквы алфавита. Когда загорается нужная буква, пользователь как бы говорит «стоп». В этот момент активность мозга резко меняется и происходит выбор буквы. Таким образом, можно набрать сообщение и отправить его, например, в социальную сеть. Адам Вилсон надеется, что его изобретение поможет сохранить контакт с миром людям, потерявшим способность двигаться. Наблюдения с помощью космического телескопа «Спицер» позволили астрономам из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе сделать вывод, что вокруг 14 белых карликов вращаются диски из пыли и каменных обломков. Белый карлик – это последняя стадия развития звезды, подобной Солнцу. И оказалось, что 3% этих звезд имеют характерные затемнения из каменных обломков. По мнению одного из авторов исследования Джея Ферри, это наблюдение показывает, что у белых карликов есть планетные системы, в которые входят астероиды и каменные планеты, похожие на Землю. Специалисты из Объединенного центра исследований Еврокомиссии в Италии построили карту недоступности земной поверхности. Ученые оценили, сколько нужно потратить времени, чтобы добраться до каждой точки Земли, отправляясь из ближайшего города с населением не менее 50 тысяч человек. При расчете учитывались близость дорог, пересеченность местности и другие факторы, затрудняющие передвижение. Согласно карте, в среднем менее 10% земной поверхности являются труднодоступными, то есть время пути до этих мест превышает 2 дня. А руководитель проекта Алан Белвот отметил, что, например, в бразильской сельве, которая считается труднодоступным районом, таких мест 20%, поскольку здесь развито водное сообщение по рекам и активно строятся дороги. Оказалось, это столько же, сколько в канадской провинции Квебек.
Новости науки представила Ольга Орлова. Продолжается программа «Свобода в полдень». В глобальной сети в живом журнале появился блог президента Дмитрия Медведева. В нем намерены дублировать сообщения, которые глава государства размещает на собственном кремлевском блоге. А решение зарегистрировать собственную страницу в живом журнале президент объявил во время визита в Финляндию. Предполагается, что все новости президента смогут комментировать пользователи интернета, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Блог Дмитрия Медведева в живом журнале открылся в форме комьюнити, то есть любой посетитель сможет оставить свой комментарий по поводу новости от президента. Модерировать, а точнее контролировать сообщения в блоге будет та же команда, которая работает на сайте blogkremlin.ru. Говорит известный блогер Николай Данилов, в сети больше известный по прозвищу «Норвежский лесной».
Этот блог был заведен слишком поздно, когда уже все завели их. В принципе, это очень хорошая идея. Как она реализована, можно зайти на сайт уже сейчас и посмотреть. Мне кажется, что вот этот вот чудовищный, суконный, пыльный язык пресс-службы, он, конечно же, с одной стороны, готов распугать любого человека, который интересуется новостями, связанными с президентом. С другой стороны, может быть, это наладится и станет повеселее как-то, подружелюбнее, почеловечнее. Блог пресс-службы Медведева в данном случае организован в виде закрытого сообщества. Соответственно, это, скорее всего, сделано для того, чтобы плохие комментарии не обесценивали сообщения, официальные сообщения пресс-службы. С другой стороны, для того, чтобы сделать копию такого же блога и открыть комментарии, чтобы кто угодно мог написать что угодно, это дело нескольких часов.
В одном из первых видеообращений главы государства, которое выйдет в живом журнале, президент намерен обратиться к интернет-сообществу с посланием о том, что должно сделать государство для развития интернета. Об этом сообщает пресс-служба президента. Создание Дмитрием Медведевым своего комьюнити в живом журнале комментирует член Федерального политсовета движения «Солидарность» и оппозиционный политик Илья Яшин.
Президент действительно пытается создать себе имидж такого демократичного и открытого политика, начал вести видеоблог, ЖЖ решил зарегистрироваться. Честно говоря, мне не очень понятно, есть ли в этом прямая необходимость, потому что у президента уже есть видеоблог, это первый и второй телеканал российского телевидения. В принципе, конечно, это тенденция выхода в виртуальное пространство первых лиц государства, ее можно только приветствовать. Однако мне бы очень хотелось верить, что президент не будет ограничивать возможность для свободной дискуссии в своем живом журнале. Это вообще хэт такой для политиков. Вот если политик позволяет всем комментировать себя, свои записи, если политик не банит, в смысле не запрещает писать комментарии людям, которые пишут какие-то неприятные вещи, значит, этот политик демократичен.
В блоге президента уже появились комментарии. Рекомендовал бы все же несколько избавиться от слога пресс-релиза, пишет один из пользователей. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти часа. Напомню заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Бывшая юристка ЮКОСа Светлана Бахмина пока не вышла на свободу. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате обстрела погибли трое военнослужащих. Совет Федерации рассмотрит сегодня бюджет текущего года, скорректированный правительством России. В Индии маистские повстанцы отпустили пассажиров захваченного поезда. Никто не пострадал. На севере Шри-Ланки более 80 тысяч человек бежали из зоны боев между правительственными войсками и тамильскими сепаратистами. США поддерживают проведение учений НАТО в Грузии. В Забайкалье горят около 2000 гектаров леса. В живом журнале открылось официальное интернет-сообщество президента России Дмитрия Медведева. В Томской области пропал вертолет, на борту которого находились 7 человек. Это была краткая сводка новостей.
Свободанews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
О чем грустит в эти дни Мария Арбату.
Комментарии экспертов.
Как становятся лауреатами Пулитцеровской премии.
Право автора.
Александр Лукашенко накануне встречи с Папой Римским.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас о новостях экономики расскажет Сергей Сининский.
Совет Федерации России одобрил сегодня проект закона, отменяющего запрет на обращение зарубежных ценных бумаг на российском финансовом рынке. После вступления закона в силу на российский рынок будут допущены, в частности, ценные бумаги компаний из стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Она объединяет 30 наиболее индустриально развитых стран мира. Кроме того, на российском финансовом рынке смогут обращаться облигации самих этих государств, а также их центральных банков. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект закона, предусматривающего создание государственной компании «Российские автомобильные дороги». Он предполагает, в частности, передачу в управление этой компании федеральных автомобильных дорог, общая протяженность которых составляет на сегодня 18 тысяч километров. Эти дороги, согласно проекту закона, являются государственной собственностью и не подлежат отчуждению в пользу третьих лиц. Создаваемая государственная компания, как предполагает, будет развивать также инфраструктуру этих дорог на принципах частно-государственного партнерства, то есть с привлечением частного капитала. Средний уровень загрузки производственных мощностей в России в марте составил 54%, тогда как месяцем ранее – 51%. Такие данные представило Министерство промышленности и торговли России. В Японии, располагающей второй по величине экономикой мира после американской, объем экспорта, один из главных факторов экономического роста, в марте сократился на 45% к уровню марта прошлого года. Это меньше, чем в феврале, когда падение японского экспорта составило почти 50%. В минувшем финансовом году, который в Японии завершается в марте, общий объем экспорта впервые за последние 28 лет оказался меньшим, чем общий объем импорта в страну. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 34.10, на завтра 34.05. К евро на сегодня 44.07, на завтра предположительно 44.04. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.29.
Сергей Сининский рассказал о новостях российской и международной экономики. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На сцене Центра имени Мейерхольда Александр Ф. Скляр, фронтмен группы «Вабанк», представил сольную программу, приуроченную к 120-летию со дня рождения Александра Вертинского. Рассказывает Марина Тимашева.
Первым из российских рок-музыкантов песни Вертинского аж в начале 80-х запел Борис Гребенщиков. Александр Скляр занялся ими 9 лет назад, но предпочитал работать в паре с кем-то из коллег. Теперь он подготовил новую сольную программу, которая называется «Концерт Сарасаты».
И когда вы, страдая от маск халатых, тихо плачете где-то в углу, не дыша, он играет для вас самый концерт Сарасаты, от которого кровью сольется душа.
Жанр выступления определен как концерт-спектакль. От театра – актерская одаренность самого исполнителя, незначительный реквизит, стол с графином и со свечой и несколько писем Вертинского, которые Скляр читает. Концерт идет 1,5 часа. Скляр только дважды покидает сцену, уступая ее струнному квинтету и фортепиано. Обыкновенно Вертинского поют ему подражая, эффект узнавания приятен публике. Скляр выбрал более тернистый путь, но аудиторию убедил и завоевал. В его исполнении песни Вертинского стали резкими, жесткими и очень мужскими. Куда-то подевались их женственность, манерность и сентиментальность. Песни Пьеро словно присвоены Орликином. Это мнение я выношу на суд самого Скляра.
Вертинского мы все знаем довольно хорошо, и обычно ему подражают, потому что он очень влиятелен в интонации, в грассировании эр, в этих женщин и так далее, и так далее. Здесь не было ничего похожего. Это было или как Маяковский, исполняющий Вертинского, или, если так не грубить, то что-то вроде Арлекина, который поет песни Пьеро.
Но я же Вертинского начал петь уже совершенно сознательным артистом. Приступая к нему, я понимал, что никоим образом я не должен поддаться магии и очарованию его как артиста, как певца. Потому что переплюнуть его в этом невозможно. Поэтому я и делаю акцент на песнях драматического содержания, где можно раскрыть драматическую составляющую Александра Николаевича. А она у него очень сильна. Скажем, например, «Каторжная» — это песня его раннего периода, но именно она, как мне кажется, характеризует Вертинского не только и не столько как артиста и певца-декаданса, да, а как артиста очень широкой палитры. Вот. Конечно, я сознательно из этой палитры взял то, что наиболее может быть транспонировано по-другому.
Саш, ну я разговаривала много с людьми, которые видели Вертинского, и они говорили, что руки его как будто бы пели одновременно с ним песню, что жест его, что это было что-то совершенно невероятное. И я сейчас очень внимательно смотрела на ваши руки. Они не похожи, наверное, на руки Вертинского, но тем не менее они очень выразительны. Опять же, это как бы естественно.
Это сознательно, это, конечно, сознательно. Потому что обычно я пою с гитарой. Это тот самый редкий случай, когда я не привязан к инструменту, и когда я могу совершенно по-своему интерпретировать язык жестов. Думаю, что его язык жестов был более скупой. Я не изучал его фотографии вот с этой точки зрения. Я сознательно от этого абстрагировался. Я изучал и проникал, старался проникнуть в его песни.
Саш, последний вопрос связан с последним письмом, о том, которое написано с Кемерово в 51-м году. И он описывает этот тур, дикий, совершенно измотав.
Ледяной поход он его называет. Когда я прочитал, знаете, я был просто поражен. Я именно это место нашел, чтобы было понятно, как ему давались эти концерты. А именно в этом ледяном туре он им зарабатывал на дачу. И я специально обозначил дату 51-й год. Это значит, ему 62 года. Ребята, вот те, кто говорит, что тяжела жизнь артиста, пусть почитают письма Вертинского.
Саша Скляр не пробовал 80 концертов?
Нет, никогда не пробовал. Никогда. Это подвиг артистический. Вообще, на самом деле, для этого надо было вот прожить всю ту школу, которую он прожил, да, чтобы это выдержать, это А, и Б, нужно иметь ту самую великую любовь, ради чего он это пел. Ему нужна была эта дача, чтобы там остались его любимая жена и любимые девочки.
Завершит программу «Сегодня в полдень», «Свобода в полдень», репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Польши. Там учителя становятся жертвами издевательств со стороны старшеклассников или учащихся техникумов. Несколько таких громких случаев стали известны в последние годы, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
В местечке Рыки, что в Восточной Польше, учащиеся техникума, как они потом говорили, ради шутки, вместо того, чтобы слушать учителя во время занятий, подходили к нему, обзывали, показывали неприличные знаки. Все это снималось на мобильный телефон, а затем выставлялось в интернет. Вот фрагмент одного из фильмов. «Садитесь». «Нет, мы лучше постоим. Ха-ха. Ты что, злишься на нас, что ли?» Я говорю, садитесь, будем продолжать занятия. Марок, ты там недалеко от него, вмажь ему как следует, а мы снимем это, здорово будет. Занятий, конечно же, не было. После того, как эти снимки появились в интернете, ничего практически не происходило, пока ими не заинтересовалась полиция. Началось следствие. Интересно, что сам учитель, кстати сказать, учитель с 20-летним стажем, в полицию не обратился и даже не сообщил о происходящем директору, хотя, как оказалось, такое поведение учащихся было практически нормой. Фильмов учащиеся сняли несколько в разное время учебного года и выставляли их в интернет с перерывами в месяц-два. Директор школы говорит, что узнал о том, что происходит на занятиях из интернета, когда полиция начала следствие. Я видела эти снимки, это ужасно и недопустимо, я не знал об этом, никто не сообщил просто. Учащиеся, которые сделали это, отчислены. Таких вещей у нас на занятиях не будет. По словам директора, учитель, над которым издевались учащиеся, это опытный профессионал, но тихий и скромный человек, а учащиеся, которые вели себя подобным образом, ранее не совершали никаких известных администрации проступков. Согласно польским законам, учитель – это представитель государственной администрации, и за его оскорбление грозит штраф или до 1 года заключения, а за нарушение телесной неприкосновенности, это цитата из закона, до 3 лет тюрьмы. Двое 19-летних учащихся, которые были задержаны полицией по делу об издевательстве над учителем, получили по 6 и 3 месяца заключения условно. Штрафы в пересчете на американскую валюту 200 и 100 долларов, соответственно, и полицейский надзор. Примечательно, что на суде молодые люди полностью раскаялись и публично принесли учителю свои извинения. Сделать это, кстати, их также обязал суд. На вопрос, зачем он все это делал, один из осужденных, Мирослав, который больше других унижал учителя, отвечает, что в шутку.
Попросту, как чулищами же было.
В шутку все было, знаете, коллеги в классе, чтобы уважали, говорили, мол, ну ты и крутой, не боишься учителя, можешь так вести себя. А я и делал все вот это, один раз другой, чтобы марку держать. Другие тоже бросали в него разные мелкие предметы, ноги на стол клали. Одногруппники снимали все и в интернет. Весело было, кураж какой-то, что ли. Но я же потом раскаялся, чего еще нужно. Сам учитель от разговоров с журналистами отказывается. Только однажды одной из газет он сказал, что надеялся на то, что молодые люди со временем осознают свои ошибки и исправятся. Мирослав, по крайней мере, он так говорит, исправился. Я свой урок получил. Надеюсь, что теперь другие учащиеся хорошо подумают, прежде чем делать подобные вещи. Я еще раз прошу учителя прощения в присутствии камеры журналистов и сделаю это лично. К сожалению, это не единственный подобный случай из тех, что стали известны широкой общественности. В 2003 году все польские телеканалы обошли снимки с занятий в школе, во время которых один из старшеклассников одел учителю на голову мусорное ведро. Фрагмент записи. Супер, давай, давай, я снимаю, одевай мусорку быстрее, ура! По мнению специалистов, такие ситуации имеют место из-за того, что некоторые учителя боятся не столько того, что их, например, побьют вечером в подворотне, но что могут обвинить в применении силы по отношению к ученикам, что строго запрещено законом, говорит психолог Анджей Смолковский. Он не ответил агрессией на агрессию по отношению к этому ученику, а просто сдержался. Я думаю, что это мотивировано тем, что если бы учитель ударил ученика, то потом никто бы не разбирался, кто кого провоцировал, была ли это адекватная реакция. Главное, ударил и все. По его словам, подобные вещи происходили в школах и ранее, но это скорее единичные случаи. Дело в том, что еще 10 лет назад не было возможности снять это и загрузить в интернет.
Это был репортаж Алексея Диковицкого. Подошла к концу программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Наталья Гуреева. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Украина получает следующий транш кредита МВФ. Поможет ли это украинской экономике? Как расходуются деньги международных финансовых организаций? Виталий Портников беседует со специальными корреспондентами газет «Экономические известия» Александром Дубинским и «Коммерсант Украина» Русланом Черным. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам всего доброго. Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под прикрытием политического интереса была прилюдно изнасилована судебная система России.
Это скандал. Это человек, который является отрицателем Холокоста номер один в мире.
Я согласен, что мы не можем вести переговоры
вечно. В момент, когда автомобиль поравнялся с полуразрушенным состоянием, из него был открыт огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.